Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Обращусь к цитате, тоже связанной с этим вашим выступлением на форуме «Территория смыслов». Нам кажется, что можно манипулировать всеми, кроме нас. Поэтому очень важно воспитывать критическое мышление, учиться работать с информацией и отсекать лишний шум. Вопрос, а как отсекать лишний шум? Каков критерий, каков принцип? Что вы советуете своим собеседникам?
Вы знаете, здесь несколько тем сразу есть, но первое, это все-таки тема, которую мы как-то уже касались, это такое психологическое представление человека о том, что им-то невозможно манипулировать, что вот манипулирование, которое владеет и которое происходит через средства массовой информации и другие способы коммуникации, что это вот его не касается. Вот тут первое, что нужно признать, это то, что каждый из нас может поддаваться этой манипуляции, нами тоже можно манипулировать, вопрос только в качестве манипуляции, в силе воздействия, в желании того, кто хочет манипулировать. Проманипулировать там какими-то конкретными людьми или группами людей. И поэтому это нужно признать. Понимание своей слабости – это уже, так сказать, половина успеха. Понимание вот слабого места. Оно есть у каждого. И второй момент, он связан, конечно, тесно с этим, это умение сказать, вот мне это не нужно. Да? Вы знаете, я, как и, наверное, многие из нас, подписан на довольно... на многие телеграм-каналы. И вот периодически я пытаюсь прийти в себя и отписаться от тех, кто вот когда я смотрю, что у меня там не прочитано в этом телеграм-канале 20-30, иногда больше новостей. И я пытаюсь понять, а вот зачем я на них подписался? Да, ну вот как, какие-то области, которые меня интересуют. Ну, где-то я себя оправдываю тем, что с точки зрения профессиональной мне надо быть на этот канал подписанным. Даже я не должен его полностью читать, но вот там раз в неделю может быть какая-то публикация, которую мне важно посмотреть в самом канале. Вот. А с другой стороны, я понимаю, что если там будет какая-то важная публикация, она как-то так или иначе ко мне попадет, я не узнаю, а не узнаю, смогу зайти на канал посмотреть, что мне важно посмотреть первоисточник и прочее, и прочее. Поэтому здесь вот, опять же, я там подписан на какие-то каналы тематические, которые мне интересны, но вот возвращаясь к тому, о чем я сказал, владея вот этим инструментом, да, я же могу понять, насколько этот канал серьезен или должен быть способным понять, и иногда я понимаю, что я подписываюсь на канал, ну, который, в общем, ничего серьезного по интересующей меня теме не содержит. Ну, вот я как-то так, знаете, вот подписался, и вот этого мусора довольно много. И я думаю, что это, знаете, как вот, ну, есть разные люди, вот есть те, у которых периодически, наверное, у многих из нас в комнате, там, не знаю, в кабинете, неважно где, накапливается бардак, да? И надо вот уметь его, создается бардак, надо уметь его разбирать, и разбирая этот бардак, не просто как-то там красиво сложить вещи, а выбросить то, что не нужно, и то, что чему ты вот, в общем, или там бумаги, которые давно устарели, не нужны, но вот они у тебя на всякий случай лежат. Вот я думаю, здесь такой же, наверное, принцип отчасти. Вот первое – это понимание, что тобой можно проманипулировать, и способ защиты здесь только один. Это как раз профессионализация, да? Понимание того, на что стоит тратить время, на что нет. А второй момент, более такой психологический, ты вроде понимаешь, что это не нужно, но вот на всякий случай или почему-то подписался. Вот с этим надо как-то немилосердно бороться, как мне кажется.
А есть проблема, как вам кажется, вот самой тяги к высказыванию? Вот мы говорим о том, что мы тонем в пространстве информации, но ведь кто-то же эту информацию создает, и мы в том числе являемся такими же авторами телеграм-каналов и сами пишем, и множим океан этой информации, будучи, может быть, кто-то волной, кто-то каплей, но все вместе океан получается очень глубокий. И, с одной стороны, может быть, у человека есть тяга замолчать. С другой стороны, а как же я не выскажусь? С третьей стороны, а может быть, надо высказаться, потому что. Может быть, это профессиональный долг или какая-то человеческая мотивация. Вот вы сталкиваетесь внутри себя с этим вопросом?
Внутри себя не особо, наверное. Я думаю, что это не проблема. Я думаю, что это реальность, в которой мы живем. Потому что, вот опять же, если мы вернемся к уже такому трюизму об интернете, изменившем мир, то мы должны сказать, даже говоря, что вот нет ничего нового под солнцем, уточнить, что иногда все-таки случается. Как вот справедливо кто-то писал, вот представьте себе, что в 20-е годы у каждого была бы возможность запустить свое радио, да? Вот. И мир был бы чуть-чуть другим. То есть не люди поменялись здесь кардинально, а мы получили информационно-техническую, технологическую возможность запустить вот свое, пусть маленькое, но вот в старых терминах СМИ. Да? И люди, ну вот я вижу даже каких-то своих студентов, которые годы уже, ну, поскольку вот они мои студенты от первого курса вот в этом году, там как раз, я просто имею в виду сейчас конкретные некоторые телеграм-каналы, вот человек с первого курса ведет телеграм-канал, у него 49 подписчиков. Вот он, с одной стороны, что есть, что нет. С другой стороны, человек у него пишет, ну, практически каждый день. Да, ну, при этом пишет, это форма дневника какого-то, да, такого, скорее, который тоже люди раньше вели. Но вот, собственно, раньше они были своим единственным читателем, сегодня нет. Но вопрос в том, что у кого-то 49, у кого-то 490, у кого-то 4900, у кого-то 49 тысяч. И вот этот океан действительно состоит вот из этих разных вещей, и поэтому это... Повторяю, скорее реальность, а не проблема, в том смысле, что ничего мы с этим не сделаем. Да, уже я не думаю, что этот океан можно вычерпать, что эту тенденцию можно как-то развернуть. Нужно учиться в этом жить и работать, и понимать, вот, что действительно заслуживает внимания, а что не можно игнорировать. Но понимаете, ведь я не помню, мы в прошлый раз говорили или нет, недавно на какой-то... Какая-то была встреча, и у нас, по-моему, достаточно неформальная. Кто-то из коллег сказал, вот я смотрю, две девчонки, значит, сидят, у них наушники проводные, ну, с одного телефона, знаете, одна в одно ухо воткнула, другая, значит, другой наушник. И вот они смотрят какого-то блогера, у которого там, ну, не знаю, там 10 или 20 или 50 тысяч подписчиков. И просто так получилось, что он случайно увидел, этот мой коллега, то ли он блогер этого знал, то ли что, и он понял, что вот он сейчас им говорит что-то там о текущей политической ситуации. Какой-то молодой парень, у которого есть своя аудитория, и вот эти две конкретные девчонки, равно как и там остальные там 40 тысяч его подписчиков, они всю информацию, аналитику, давайте так назовем, или в кавычки поставим это слово, они получают вот из этого канала, вот какого-то так молодого парня, который уж по большому счету больше никто не знает. Кроме... Тем не менее, у него есть там вот несколько десятков тысяч подписчиков, для которых он является, если, ну, не будем обязывающее слово авторитет использовать, но источником информации. Вот это тоже реальность. Да? Является ли это проблемой? Является с точки зрения того, о чем мы с вами говорим, образование, критическое восприятие и прочее. Решается она через получение образования. Но видите, я опять же считаю, что один из способов изменения ситуации с высшим образованием – это сокращение количества вузов, сокращение количества учебных заведений, которые так будут именоваться. Поэтому, если будет эта проблема решаться, то не для всех. Вот. А массово, я думаю, что мы это не изменим. Это действительно вот реальность нашей жизни, которая появилась в этой самой жизни с появлением интернета. Ничего с этим не сделаешь.
Еще одна тема, связанная с тем, что мы только что обсуждали, хотя во многом косвенно связанная. Опять же, ваша цитата, которую я только что привел: нам кажется, что можно манипулировать всеми, кроме нас, поэтому очень важно воспитывать критическое мышление. Вот к этой фразе «критическое мышление» я хотел бы обратиться, и вот в каком контексте, особенно поскольку мы на радио «Вера», это уже другая, подчеркну, тема, уже не про высшее образование, не про науку, технологии и вузы, а про то, что часто отсутствие критического мышления – это именно то, в чем упрекают верующих людей, люди вот со стороны как бы науки. Почему как бы — это не слово «паразит», потому что и в научном сообществе есть верующие религиозные люди, но есть некоторый стереотип, что вот наука — это доказуемое, проверяемое знание, а у людей, которые на веру принимают догматы, отсутствует критическое мышление. Вот как вы с такой критикой религии сталкиваетесь?
Ну, это не критика религии, это критика людей, потому что есть люди, у которых развита или создана, там, не знаю, воспитана, сформирована, точнее, да, слово ищу просто, критическое мышление, а есть люди, у которых его нет. И их религиозные воззрения, они не имеют отношения прямого к тому, есть у них это критическое восприятие или нет. Другое дело, что, наверное, в каком-то смысле эти люди имеют в виду то, что в мире традиционных религий действительно не принято ставить под сомнение вот эту традицию, да, и главное, что передается. Да. То есть, условно говоря, христианин, поверивший в Бога, открывая для себя истины своей веры, он их постигает, изучает, он их не подвергает, у него нет задачи подвергнуть их сомнению. То есть, грубо говоря, вот ты уверовал в Христа каким-то своим личным актом, дальше ты узнаешь, что есть такое учение о Троице, и вряд ли ты будешь, это точно совершенно не приветствуется, говорить о том, а правильно ли это учение, вот там мало ли что там они себе напридумывали, может, никакой Троицы и нет. Да? Я не исключаю, что у кого-то такие мысли посещают, но чаще ты все-таки пытаешься разобраться, то есть ты здесь на авторитет отцов и учителей церкви, святых отцов, ты полагаешься как христианин, ну, на мой взгляд, безусловно. Да? То есть ты изучаешь, ты узнаешь свою веру и в научном плане, но при этом вот такого критического сомнения, о котором мы говорим, как о, собственно, одной из причин возникновения философии вот в мифологическом пространстве у древних греков, да, как кто-то сказал, Поппер, по-моему, что наука возникла, когда Анаксимандр не согласился со своим учителем Фалесом, при том, что Фалес всячески поддерживал несогласие ученика с собой. Да? В религиозном плане это, конечно, способ обучения происходит не так. А вот в этом смысле, если под критическим восприятием имеется в виду постоянное тестирование, в том числе и, так сказать, тезисов своего учителя, то в этом смысле, конечно, религиозная среда, она другая. Да, но там критическое мышление, оно в другом проявляется. Это не значит, что у верующих людей его нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот если продолжать ту тему, о которой мы только что заговорили, а как бы вы вот для аудитории, для людей, интересующихся, сформулировали разницу между научным знанием и знанием религиозным? Спрашиваю, потому что, опять же, для тех, кто критикует религиозное мировоззрение с позиции научного, само выражение «религиозное знание» может вызывать вопрос, что нет никакого знания, кроме знания научного, верифицируемого и так далее.
Ну, здесь есть под религиозным знанием тоже можно понимать разные вещи. Если под религиозным знанием мы понимаем то, что изучает, например, богословие, которое, на мой взгляд, безусловно является наукой, то тогда здесь разницы нет. Богословское знание, подобно любому другому гуманитарному научному знанию, философскому, психологическому, историческому, оно основано, получение его, способ изложения, там, основано на вполне определенных законах рациональности, доказательности, ну, и так далее, да, всего того, что знанию присуще. А если мы в широком смысле слова говорим, то, конечно, разница в том, что эта разница связана с вот, ну, моими общими представлениями о том, что наука, искусство и религия есть три основных способа познания мира. И вот они познают мир по-разному, потому они являются разными способами. И, соответственно, то знание, которое мы получаем в процессе использование каждого из способов, оно, конечно, отличается от другого, ну, тем, чем во многом и отличается, или составляет разницу между искусством, наукой и религией. А есть еще бытовое знание. Я всегда привожу этот простой пример. Ребенок там один-два раза, если он обжегся, горячий чайник, он уже имеет знание, что вот, когда там чайник свистит, кипит, пар из него идет, касаться его не нужно. У него есть это знание, но оно не научное, а бытовое. Он, да, получил его в процессе вот постижения, так сказать, жизни, но, естественно, он не может объяснить, как это объясняет физика. Вот. А если он, точнее, когда он начнет изучать науку, он сможет объяснить еще, почему происходит, что такое там нагревание, это ли то, что называемое нагреванием, и так далее. Есть художественное знание, да? То есть это то знание, которое мы получаем, прикасаясь к произведениям искусства, читая книги, смотря фильмы, слушая музыку, рассматривая картины. А мы тоже, как вот говорят музыканты, да, не при вас будет сказано, там наслушанность, да, есть такой термин, или насмотренность по аналогии. Вот, это тоже связано не только с воспитанием вкуса, но и со знанием. Да, когда ты знаешь какие-то вещи, связанные вот с искусством, но, конечно, это знание, оно не тождественно знанию научному. Вот. Хотя, опять же, повторяю, есть искусствоведение как наука, да, и там есть свои законы, вот, которые присущи всем гуманитарным наукам. Ну, я не знаю, насколько я вот понятно объяснил, но вот разница такая.
И понятно, да, спасибо большое. Вот вы сказали, начитанность, насмотренность, наслушанность, то, что скорее отсылает нас вот к области искусства, да? А как вам представляется вот эти все три вещи, начитанность, наслушанность, насмотренность, какое значение имеют для вот религиозного пути человека, для жизни в вере в церкви?
Ну, я сейчас балансирую в шаге от спорного термина «намоленность», да, хотя он
касается... Я вот не стал произносить чего-то вот в эту же область.
Да, он, конечно, немножко другое означает, да, когда мы говорим «намоленная икона», имею в виду икону, перед которой молились многие-многие люди, да, поверяли ей какие-то свои переживания и радости, и горести. Вот это такой, ну, конечно, не сугубо богословский, наверное, термин, он скорее вот из такого церковного быта, но, в общем, верующие люди понимают, о чем идет речь. Я думаю, что к религии здесь, конечно, вопрос, опять же, какой, что здесь важно. Мы как бы о знании, да, здесь говорим, тем не менее, да, вот, то есть это все в контексте знаний. Да. Да, ну, я думаю, что здесь, ну, опять же, есть разные пласты. Есть просто знание каких-то правил, церковного этикета, правил поведения в храме и так далее. Но это вот в области скорее такого обыденного знания находится. Да? Вот. Есть, конечно, знание, знаете, как вот я сейчас вспоминаю, мы с вами говорили в прошлый раз довольно много о моем интервью с Александром Сергеевичем Ходаковским, который говорил, почему фраза «в окопах атеистов не бывает», вот почему она нуждается в комментарии, потому что в окопах ты понимаешь свою малость, и ты понимаешь, что вот ты совсем не так силен, как тебе казалось, когда ты до того, как ты в этот окоп попал. Но это само по себе понимание не делает тебя христианином или мусульманином или еще представителем какой-то другой религии. Дальше ты должен что-то узнать об этой религии. И в этом смысле, конечно, вопрос о том, что мы должны понимать, даже если ты вот сердцем своим поверил в Бога, осознав вот это все, дальше начинается процесс познания, а в кого ты, собственно, веришь. Да? И здесь я как раз не исключаю, что человек может и годы провести в церкви, до конца не понимая, ну, собственно, общаясь с каким-то вот придуманным Богом, что называется. Я не хочу сейчас ни в кого, так сказать, бросать никакие камни. Вот. Тем более, что процесс этот бесконечен. Но вот это познание религиозное, оно действительно содержит в себе, во-первых, тут скорее уже просится, конечно, категория опыта, да, но оно содержит в себе вот этот накопленный опыт попытки молиться, как-то, ну вот, менять себя. Потому что наука же, вот в чем, опять же, отличие религиозного знания в этом самом широком смысле слова, знание-опыта от научного. Наука предполагает углубление твоих знаний об изучаемом предмете, будь то история там, Испании средневековой или устройство мира. А религия предполагает изменение самого тебя. Вот. И вот ты там годы ходишь в церковь, и вот этот вот опыт твой, опыт знания себя, да, познания себя, он проявляется, например, индикатором этого опыта являются твои исповеди. Или там переживания, да, вот эти накопленные, которые ты испытываешь в храме или не в храме, когда ты пытаешься молиться. Вот это опыт, простите, совершения добрых дел каких-то, да, к которым мы призваны, и понимание того, вот, что ты можешь, а что ты не можешь, а от чего ты способен или не способен отказаться. Это тоже, ну, в области религиозного знания или религиозно-этического знания. Кстати сказать, вот, ведь далеко не все религии, по большому счету, если я правильно понимаю, в первую очередь авраамические религии и мировые, ну, то есть, вот, собственно, четыре религии, иудаизм, христианство, буддизм и ислам, они жестко увязывают или так или иначе увязывают твою веру с системой твоего поведения, не ритуального поведения, не соблюдения правил, да, а с жесткими нравственными нормами, которые вот имеют свое объяснение. Да. Мы как-то привыкли говорить, я сам так говорил, что вот религия определяет нравственность и так далее. Но вот я не уверен, что мы можем сказать, что у древних греков религия определяла нравственность. Да, потому что не только люди, но и боги там, собственно, вели себя, ну, вполне себе в греческой мифологии и литературе вполне себе разнуздано порой. И принадлежность там, и исповедание какого-то культа или реализация какого-то культа, она не предполагала какое-то нравственное поведение. Это тоже, кстати сказать, вот заслуга, наверное, в первую очередь авраамических религий, которые увязали вот эти вещи. И это тоже область знания, да, того, вот, что для тебя является допустимым, недопустимым, представление о добре и зле вот, в нравственном поле.
Спасибо. Если вернуться к теме образования, но при этом продолжить то, о чем мы только что начали говорить, еще одна ваша фраза: одна из задач образования состоит в том, чтобы привить человеку вкус к сложности, чтобы он не действовал алгоритмически. А вот как знание, широко понятое приобщение к мировой культуре может позволять человеку не действовать алгоритмически. Какие вы тут видите, не знаю, примеры, если угодно. И, ну, и второй вопрос, который с этим напрямую связан, а можем ли мы это каким-то образом, например, экстраполировать на вопрос о знании религиозном? Вот человек, который имеет религиозное знание, вот он верующий, он в какой-то ситуации поступит, может быть, парадоксально, не алгоритмически, неожиданно, с точки зрения профессиональной, может быть, странно, но в итоге это приведет к лучшему результату.
Ну, все-таки первое, вот контекст, он нуждается, то есть необходим контекст, потому что, конечно, я не имел в виду, что в науке нельзя действовать алгоритмически, как раз наука и алгоритм – вещи тесно связаны, и без этого, ну, как мы с вами понимаем, много чего бы не было в науке, вот. А как раз они, алгоритмы, чрезвычайно важны. Просто вкус к сложности, он означает, что мы понимаем, что есть ситуации, когда привычные схемы не работают, даже те же, я имею в виду, особенно если мы говорим там, о гуманитарном каком-то знании, но здесь наука без алгоритмов невозможна, конечно. Я скорее имел в виду, что вот понимание сложности, оно позволяет даже для открытия каких-то научных, которые совершаются тогда, когда человек отказывается от стереотипного мышления, да, от стереотипного подхода, от того, что то, что вот наука говорит, наука сегодняшнего дня, что это истина в последней инстанции. Вот понимание этого, оно, конечно, очень много человеку помогает. Вот. А в религии это намного более важно, потому что, конечно, особенно вот если взять, допустим, миссию, то я всегда говорил о том, что вот православная миссия, православное миссионерство, в отличие, например, от протестантского, где довольно много таких «если то», да, когда-то мне доводилось даже видеть методички такие, как надо разговаривать, и там описаны были типы собеседников, там, я не знаю, девушка с рюкзаком, юноша в кепке, там, ну, что-то почти такое, да, и там алгоритм общения, вот. да не обидятся на меня братья-протестанты, ну, там понятно, что тоже все есть разные подходы, но тем не менее, вот, мне кажется, православная миссия, она принципиально не алгоритмизируема, нет универсальных способов на все случаи жизни, как вот себя вести или говорить в той или иной ситуации. Есть общие подходы, собственно, еще апостолом Павлом во многом сформулированные, вот, в том числе и там уважение к собеседнику, к его точке зрения, ну, какие-то такие, которые можно назвать сложно определяемым словом общечеловеческие. Но, в принципе, вот здесь, конечно, отсутствие алгоритмов – это важно, потому что, знаете, как вот всегда говорят, когда читаешь даже письма святых людей, там, оптинских старцев или, не знаю, там, Феофана Затворника, важно понимать, что даже если твоя жизненная ситуация похожа, не стоит воспринимать то, что написано в этом письме, на 100% как совет святого тебе, потому что если бы ты пришел к святому со своей, пусть даже очень похожей проблемой, вполне возможно, что он дал бы тебе совершенно другой совет. Вот, потому что, именно потому, что нет алгоритма для каждого человека в похожей ситуации.
Вы эту фразу произнесли, истина в последней инстанции. Я почему-то не могу не вспомнить, как у замечательного писателя Андрея Кнышева определяется истина в последней инстанции, это философ в морге. Смешно и грустно одновременно. Но вот все-таки, если пытаться смотреть вот на тему о образовании, карьере, вот успешности специалиста с позиции религиозной веры, вот вы своим даже гостям в Парсуне нередко задавали вопросы, что были ли ситуации, когда вам вот, когда вы оказывались перед выбором, вот если бы я не был верующим, я бы так сделал. Да, и, может быть, это привело бы к какому-то карьерному росту, каким-то там карьерным успехам, но человек не мог это сделать из-за религиозной веры. А возможна ли ситуация, как вам кажется, ну, если угодно, обратная, когда человек оказался более прав, более успешен и более эффективен как специалист именно ввиду того, что вот поступает по каким-то своим религиозным принципам, а не нарушает их и не поступает иначе?
Я не уверен, что это напрямую увязано с позицией того, кто поступает, но я в свое время не раз читал какие-то исследования, в которых говорилось, что вот лучше брать на работу верующих людей, потому что они не воруют и не обманывают. Ну, условно говоря, или не должны воровать и обманывать. Да? Вот в этом смысле, наверное, скорее можно говорить о какой-то закономерности, связанной вот с верой человека. А вот я думаю, что категория карьерного роста и успеха, она, в общем, не противоречит, наверное, ну, в частности, христианству. Да? Это не значит, что человек не должен пытаться как-то или хотеть достичь каких-то высот в той профессии, которую он для себя выбрал. Но, может быть, иначе это в протестантизме, но не готов сейчас на эту тему говорить. Но я думаю, что здесь нет какого-то такого, ну, если я правильно понял ваш вопрос, я не готов сейчас, вот не могу как-то привести сходу ситуацию, когда сказать, а вот верующему человеку это помогло. Ну, разве что, знаете, вот я могу сейчас обращаясь как-то к тем сложным ситуациям, которые были у меня в работе, и скорее не сугубо профессиональные, а с точки зрения отношений человеческих и с руководством, и с подчиненными. Вот, когда ты стремишься говорить правду и всячески избегаешь любого рода интриг, это, в общем, как показывает мой небольшой жизненный опыт, всегда лучше. Как минимум,
вот вы ответили.
Да, как минимум у тебя чиста совесть, вот, а как максимум это в конечном итоге все-таки может быть оценено и твоим собеседником, независимо от того, он твой руководитель или подчиненный.
Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».